наиболее эффективным международным договором, который, мне кажется, вот сейчас имеет распространение, применение, наиболее эффективное применение во всех странах, которые подписали Европейскую конвенцию. Россия относительно, значит, в отношении России относительно коротко действует в конвенции, 7 лет. И поэтому необходимо наша работа набраться опыта и понимания, что собой представляет конвенция, как с ней работать, и самое главное, как правильно, в самом деле, вот вы услышали, все совершенно правильно сказали, как надлежащим образом провести процедуру в национальных судах, если необходимость, разумеется, все другие процедуры. И перед тем, как обращаться в Европейский суд, я когда работал в Европейском суде, из России, я думаю, жалобы, которые поступали, я думаю, 98% признавались неприемлемыми, 98%, которые шли так называемый комитет, что это... что суд говорит, что в двух-трех словах суд, вы не исчерпали средства правовой защиты, вы не обратились в шестимесячный срок, вы жалуетесь на права, которые защищаются Европейской конвенцией по правам человека. Поэтому вот это понятие, что она собой представляет, Европейская конвенция, ее толкование очень важно. Сам текст конвенции как таковой, он... Ну, текст есть текст, но он на самом деле мало чего говорит. Какие-то определенные понятия очевидны, но все определяется практикой суда. Раньше была комиссия и суд, по вопросам приемлемости решала Европейская комиссия, но это было два таких органа, которые в конце концов сказали, что это неэффективно, чтобы так работало, потому что работа дублировалась, и с тех пор существует один единый суд. И я должен сказать, что моя работа, когда я работал в Европейском суде по правам человека, сейчас работаю адвокат, который пытается применять максимально в своей работе, вот у меня уголовная практика, и я тоже часть моей конторы работает по иммиграционным вопросам, но вопросы, когда речь идет выдворением лиц, которые просили убежище, которые могут отправить в страну, где они находятся под угрозой, или могут попасть под угрозу, именно жизненную угрозу, или угрозу, вот, как называемое, быть подвергнуты действию, обращению, которое противоречит третьей статье конвенции, то есть запрет пыток. И всегда в обращениях в национальные суды я работаю с помощью, всегда беру, то есть так это работает, я могу вам рассказать, так работает и суд, так работают все судьи в Европейском суде, так и все работают юристы в Европейском суде. Всегда рассматриваю определенный вопрос, когда определенный комплекс фактов перед вами встает, вы берете текст конвенции, еще раз читаете, а что же там написано, и берете практику суда и уже смотрите, что же суд сказал на это по этому вопросу и как это возможно, вот как это применить к данному делу. Если вот вы некоторые из вас, кто прочитал уже материалы дела, и, может быть, уже то, что раздавали на прошлой сессии, вы найдете, что почти по каждой статье суд дает толкование каждой статье, свое так называемое автономное, такую вот терминологию разработал суд, автономное значение всех понятий, которые разработаны в конвенции. И вот с этим толкованием я, как адвокат, уже в своих там ходатайствах или уже обращениях в суд или просто там при защите определенных прав клиентов я уже опираюсь на эти статьи, на то толкование, которое дал этому суд. И я приветствую какую-то, можно сказать, творческую деятельность юристов, и суд тоже в какой-то мере это приветствует. Он говорит, ну, пожалуйста, если у вас какие-то есть новые идеи, толкование, что такое право на жизнь, что такое там, вот третья статья, может быть, бесчеловечное обращение и унижающее достоинство обращения, то, пожалуйста, предъявляйте нам свои идеи. Но, в принципе, всегда все-таки надо опираться на то уже, на то толкование, которое, исходя из того толкования, которое дал этому суд. И, может быть, вы сможете в обращениях потом Европейский суд сказать, почему в вашем данном деле вот тоже приемлемо должно быть иное толкование. Вот мы вчера вот с Анной мы обсуждали, вот вышел пресс-релиз, о нашем сегодняшнем семинаре, и, в общем, это свелось, насколько я помню, к тому, что право на семинар должно быть, а право на достойную жизнь.
Это к вопросу о взаимодействии юристов с журналистами.
Ну да, да, да. И я вам должен сказать, что почему это как раз это достаточно интересно, это такое вот такое толкование.
Обывателя.
Да, потому что очень много подобных жалоб именно поступало в Европейский суд по правам человека. То есть по второй и по третьей статье право на жизнь, право, значит, не быть подвергнутым пыткам и вот бесчеловечному унижающему обращению. Люди говорили, вот у меня проблема, мне не выплачивают пенсию, или вот
размер пособия,
сколько человек, вот сколько времени ждет вот, на очереди, чтобы его переселили. Не когда человек находится там в жизнеопасной ситуации. Вот, рядом, может быть, опасно, вот свалка там, химические условия и так далее. Но вот когда речь идет о достаточно таких, на самом деле, очень понятных проблем, к сожалению, даже особенно в России, Голландия — это государство, все-таки, да, назовем, богатое, западное, там...
Социально ориентированное.
Да, 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 да. То там эти проблемы существуют, но не в такой мере. Поэтому, на самом деле, подобные жалобы поступали, но очень часто они были признаны неприемлемыми Европейским судом, потому что они не соответствовали нормам, материальным нормам конвенции. Мы еще об этом позже сегодня будем обсуждать. Вопрос о третьей статье конвенции, обращение, которое лица терпят со стороны. Ну, как правило, это должно быть защита от государственных органов, должно приобрести определенный минимальный уровень суровости, такой вот жестокости. И очень много жалоб тоже отклоняется судом, и по этому основанию, что вот не настолько это неприятное, неблагоприятное состояние, которое вы положили, положение, в которое вы попали, но оно не достает вот этот очень строгий, высокий критерий Европейского суда. Я тоже слышал, вы говорили, что вот, к сожалению, мало жалоб удавалось подавать в Европейский суд. На самом деле, это очень хорошо, я должен вам сказать. И вам вот Аня уже сказала, суд будет очень судом благодарен, если вы сможете именно на национальном уровне, именно адекватным и правильным образом разрешить эти вопросы. И нидерландский судья сейчас в Европейском суде, новый судья, который бывший прокурор, но к тому же одновременно тоже профессор по правам человека, интересная комбинация функций. Он все время пишет голландским судьям, голландским прокурорам, он им толкует практику Европейского суда и говорит, вы обязаны применять эту практику, и чтобы не хочу, мол, из Голландии видеть дела, которые я вам разъяснил, Европейский суд вам разъяснил, как это нужно толковать. И, в принципе, это очень хорошо, вот эта работа, которую вы все проводите, будь это со стороны заявителя, вот как сутяжник, как вот общественная организация занимается, подает жалобу в суд, оспаривание нормативных актов, как раз очень хорошо. И, конечно, тоже хорошо в этом все больше и больше пытаться применять Европейскую конвенцию прав человека. Я вам должен сказать, что на самом деле вот тот факт, что в вы, может, встречаетесь с определенным непониманием со стороны органов власти и судебной власти, и, там, ну, если это доходит до прокуратуры, это абсолютно нормально, это понятно, может быть, в России это сейчас еще, ну, назовем это, на более низком уровне находится это понимание, но я также должен вам сказать, что в Нидерландах тоже судьи и прокуроры, они более склонены к тому, чтобы все-таки опираться на свое собственное законодательство, и хотя Страсбург ближе к Амстердаму, чем к Екатеринбургу, но тоже это кажется, ну, пока еще до того дело дойдет, это пройдет много времени, и мы еще увидим, насколько я не прав, может быть, это все пройдет. У меня сейчас идет уголовное дело, в котором суд все еще держит человека под стражей, обосновывает это тем, что его обвиняют, подозревают в достаточно тяжком преступлении. Но это уже неоднократно Европейским судом было признано, это обоснование задержания человека под стражей на длительное время не является уже достаточным основанием. Есть дело, может быть, о нем слышали, Смирнова, сестры Смирновы против Российской Федерации, где суд именно еще раз определенно сказал, что обоснование, причины содержания человека под стражей, а тем более должен сказать, что это состояние содержания человека под стражей в российских СИЗО, все-таки это тоже особая ситуация. Мы, надеюсь, мы об этом сможем поговорить еще в рамках третьей статьи Конвенции. Но это должно быть более исключением, чем правилом, и суд должен давать определенные обоснование того, почему человек должен оставаться еще в этих таких условиях, когда переполнен, например, место заключения, лишение свободы, СИЗО, почему человек должен оставаться, все еще оставаться под стражей. Это же тут тоже Нидерландский суд уже, ну, очень, не помню уже сколько времени, все время говорит, что когда других никаких оснований нет, он говорит, да, подозрение, это достаточно серьезно, поэтому мы считаем, что это должно остаться под стражей. Так что процедура еще будет очень долго идти, наверное, это дойдет до Европейского суда, посмотрим. Но, в принципе, я встречаюсь с тем же проблемой. Единственное, что необходимо, это там, настойчивость в том смысле, что это надо продолжать подавать все ходатайства, настаивать на применении вот этих норм Европейской конвенции по правам человека, если это в конце концов не удовлетворяет эти требования суд первой инстанции, то необходимо это дальше процедуру вести в вышестоящую инстанцию. Это в Голландии, например, три инстанции, вторая еще тоже по фактам рассматривает дело, а третья кассационная инстанция, Верховный суд, кассационная инстанция. В России это немножко иначе, но в принципе необходимо все те возражения, которые вы имеете против решений суда, решений органов власти, это повторять до последней инстанции, только тогда жалоба может, если в конце концов эта жалоба в самом деле как бы достойна того, скажем так, чтобы быть рассмотрена судом, так что суд достаточно на расстоянии все это держит сначала, то таким образом довести это до дела. Так что я бы не советовал вот после консультации людям давать текст конвенции и формуляр подачи жалобы Европейской конвенции и их отправлять домой, сказать, ну, мол, пишите эту жалобу. Я бы советовал, если вот в организации, в которой вы находитесь, чтобы люди приходили на консультацию, то вы уже с ними договоритесь, чтобы вы сами уже с ними подавали эту жалобу, и вы как бы сами это довели до конца, потому что очень много жалоб приходило, в самом деле, от частных лиц, которые, может быть, в этих делах что-то было, на самом деле, тоже письма пишут вот этих заключенных, которых вы говорили, письма пишут из тюрьм, в самом деле, люди, которые говорят, сами собирают какие-то материалы дела, и в конце концов подают дела в Страсбург. Я должен сказать, что это не, подобные дела, заранее не могу сказать, что они не имеют никакого шанса, что они пройдут. Очень много дел, людей, которые, например, в лечебницах, в психиатрии, вот, в местах, значит, психушка – это такое понятие достаточно, как называется, может быть, даже политическая загруженность, но люди, которые пишут вот из таких мест заключения, жалобы попадают в Европейский суд, и Европейский суд достаточно на них смотрит серьезно, потому что часто эти лица уже не имеют доступа к судье, к правосудию, и их считают сумасшедшими, и уже, то есть законность их содержания вот в этих местах не проверяется. И, конечно, лучше, если вот подобные жалобы все-таки принимаются всерьез общественными организациями, также вот тоже уже государственными организациями, вот как уполномочен по правам человека, который, я считаю, должен подобные вопросы, за ними очень строго следить. Ну, это, наверное, это происходит, но и в самом деле помогать подобным лицам, которые находятся очень уязвимым все-таки положение, чтобы у них была юридическая определенность, им помочь адекватным образом довести, потому что им тоже суд откажет в рассмотрении их жалобы, если они не исчерпали определенные средства правовой защиты. И для этого им, конечно, нужна помощь. То есть в этом смысле это достаточно важная работа именно здесь, которой вы занимаетесь. Так, чтобы не... У нас время, разумеется, летит. Сейчас посмотрим. У нас, значит, чуть-чуть меньше часа. Давайте тогда уже все-таки перейдем к самой работе по второй статье. Я вчера точно уже набросал. Как я сказал, Этот текст второй статьи конвенции у вас, она есть.
Да, в раздаточном материале.
Да, да, да. С этого все начинается. Но я это расписал, потому что, опять же, что мы с вами сегодня сделаем, это работа, которую мы проведем, это опять же расчленим все эти элементы, что же написано в статье конвенции, и что эти все элементы означают, и какое значение им предоставил суд Европейским правам человека. Это для вас будет достаточно важно в том смысле, что если уже дело дойдет до определенных процедур, вы сможете, если вы представляете людей, которые считают себя потерпевшими, которые считают себя жертвами определенных нарушений конвенции, тем более с такой статьи, как вторая статья «Право на жизнь», то вы со стороны заявителя сможете уже обоснованно предоставлять аргументы. У вас не хватает ваших действиях, ваших нормативных актах тоже не хватает определенных элементов, которые Европейский суд требует от вас. Лица, которые работают в администрации, в органах власти, я думаю, для вас это тоже достаточно важно посмотреть, это тоже в собственной работе, что же у нас есть, какие у нас есть вот инструменты для защиты права на жизнь. И в какой-то мере это вам тоже даст возможность адекватно реагировать на заявление, определенные заявления, и я думаю, если вы сами сможете достаточно вовремя прийти к выводу, что может быть практика не соответствует требованиям Европейской конвенции, то это каким-то образом возможно попробовать изменить эту или практику, или уже, может быть, на законодательном уровне это будет возможно. Поэтому вот пример, который вы привели, это как раз очень интересный, это очень хороший пример, потому что в самом деле это вы сами разрешили вопрос, но вот недавно было дело, вы, может быть, слышали, Фадеева против России, когда Европейский суд определил, что вот как раз речь шла о, ну, может быть, об этом мы еще завтра обсудим уже конкретное дело. Там по второй статье не рассмотрели, но по восьмой статье это право на личную жизнь, право на сохранность частной жизни и включает в себя тоже в какой-то мере право на жить в более-менее благоприятных состояниях, во всяком случае не угрожающей здоровью обстоятельствах. И поэтому хорошо знать, какие же критерии Европейский суд составил, определил. Что еще? А относительно вы, Наталья, сказали, что речь шла, Европейская конвенция не имеет декларативный никакой характер, она имеет прямое применение в российском законодательстве, если не ошибаюсь, 17-я статья Конституции, 15-я, 17-я статья Конституции. Да, Конституции, и то есть суды в принципе, и также органы власти, все в этом соответственно должны непосредственно применять конвенцию, и она даже считается, имеет более высокий статус, чем национальное законодательство. Давайте посмотрим на сам текст конвенции. И вторая статья. Опять же, все кажется, когда читаешь, что все само собой разумеется. Но сейчас посмотрим детально, что же там сказал суд. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Разумеется, в России признается и в Конституции, и в законах признается право на жизнь, право защиты личности, с одной стороны. С другой стороны, суд определил, что этот механизм защиты, он не должен быть такое декларативное, это должно быть эффективное. Опять же, само положение, просто сам закон определяет, что охраняется, нельзя там лишать человека его жизни, это само собой по себе это ничего не означает. Закон должен быть разработан, должны быть механизмы, которые именно обеспечивают эффективную защиту права на жизнь, а не, опять же, не декларативную защиту права на жизнь. Самая главная цель второй статьи конвенции это защита от незаконного лишения жизни лиц, которые находятся в юрисдикции того или иного государства, которое подписало Европейскую конвенцию. То есть, чтобы не было об этом никаких недоразумений, Европейская конвенция распространяется на всех лиц, которые находятся на территории, в данном случае будем говорить только о России, находятся на территории России. Никаких исключений от этого права невозможно ни по какому статусу, разумеется, ни, тем более ни по гражданству. И там признано, опять же, то, что касается вопросов, скажем, беженцев, что этот человек еще не получил здесь никакого права проживания, это еще не означает, что государство не должно обеспечивать те права, на которые, значит, подписалась конвенция, ратифицируя конвенцию. Значит, главная защита направлена на чтобы людей не лишали их жизни незаконным образом власти. Суд уже расширил значение конвенции, применение конвенции на том, что охрана законом тоже предусматривает защиту, разумную защиту в мерках возможного от лишения свободы третьих лиц. Об этом, к этому мы еще вернемся. Есть несколько очень достаточно важных решений. Лишение третьих лиц, а также лишение жизни, как когда люди входят вот в сферу, как называемую, исключительно компетенции государства, когда они, значит, они если возможно, то хотя бы на тихо поставьте телефоны, но в принципе лучше было бы их выключить. Вторая статья защищает не только от умышленного лишения жизни, а также и случайного, неумышленного лишения жизни лиц, если в той или иной мере государство за это несет ответственность. Вот это попадает уже под такое одно предложение, в которое уже много чего входит, и мы обсудим, как это толковалось судом. Исключение. Вторая статья определила, в каких же случаях все-таки возможно исключение вот от права на жизни. Это, ну, как вы сами прочитаете, исполнение смертного приговора. Может, уже прочитали в материалах. Россия, Турция и Армения, да, если не ошибаюсь, это единственные три страны, которые подписали. Правда, не знаю, сейчас Югославия тоже подписала конвенцию, не знаю, отменили они смертную казнь. В России в любом случае еще существует формально в законе смертная казнь, но уже с тех пор, как Россия подписала конвенцию, ратифицировала конвенцию, объявлен мораторий на смертную казнь, если я не ошибаюсь, и то есть она уже не применялась как таковая. Или, может быть, уже изменен закон, что это автоматически переводится в пожизненное заключение?
Это нет? Указ президента.
Указ президента, да? То есть это еще нет. Ну вот, в принципе, подобное исключение предусматривает вторая статья конвенции, но для вашего понятия, то есть как конвенция была написана в 1948 году, с тех пор уже тогда еще считалось, и во многих государствах еще была смертная казнь, тогда еще считалось, что это как бы легитимно все-таки уже. Государство имеет свое право определять такую вот исключительную меру наказания, и еще в то время еще не дошло всемирное юридическое вот мнение общества того, чтобы вот все-таки определить запрет меры наказания. После того уже был принят шестой протокол Европейской конвенции по правам человека. Шестой протокол отменяет смертную казнь в мирное время. Россия подписала протокол, но не ратифицировала еще. То есть это запрет применения смертной казни в мирное время, то есть когда речь идет о войне, то этот протокол еще предусматривает возможность смертной казни. И совсем недавно уже был принят 13-й протокол Европейской конвенции, который полностью уже запрещает применение смертной казни, то есть в никаких обстоятельствах она не может быть применена, но его почти еще не подписало. Два или три государства его подписало, оно, соответственно, еще не вступило в силу. Почему это важно? Вопрос смертной казни, почему это важно? Потому что все-таки этот вопрос, ну, в России сейчас вот в связи с чеченской, ну, все-таки назовем это войной, второй войной, это вопросы достаточно часто встречаются. Вот мы с вами сегодня, да, посмотрим на дело Хашиева и Акаева против России. Это дело я, вот, еще не сказал, я последний, его с сентября по декабрь я проработал в мемориале в Москве по специальному проекту. Я приехал, это как раз мемориал, по этим делам работал, и мы ездили, готовили это дело, ездили с этим делом в Страсбург, а в октябре были слушания Европейского суда по правам человека. И вот 24 февраля этого года вышло решение Европейского суда, где осудили Россию за нарушение второй статьи Конвенции по правам человека. И вот в особенности по делу Хашиева, которого убили родственников, в том числе сына, суд в принципе пришел к выводу тому, что тут речь шла о расстреле, то есть тут на самом деле речь шла о в какой-то мере применение смертной казни, но совершенно это внесудебное. Это, разумеется, запрещается второй статьей Конвенции, даже в обстоятельствах ведения войны. В какой-то мере все-таки, разумеется, когда речь идет о борьбе с терроризмом, когда речь идет уже о военных действиях с боевиками, разумеется, это как когда в таком случае убивают, идет перестрелка, убивают боевиков, то это, ну, при определенных условиях это может быть нарушение второй статьи Конвенции, но это как таковое не считается, что вот это вот лишение жизни, что это как бы применение смертной казни. Нам чуть теплее, да, потому что холодно становится, на самом деле. Вам, наверное, совсем уже... Ну, в принципе, вот это первое исключение, возможно, исключение, но сейчас практически оно имеет значение, но оно не применяется. Еще вот несколько слов о что такое состояние войны, чрезвычайное положение. Разумеется, Чечня и, может быть, другие зоны страны могут быть объявлены как находящиеся в чрезвычайном положении. Это может быть тоже Москва, это может быть любой город, где например, вот происходит теракт, и вот как-то вот сейчас произошло в Лондоне. И все-таки идет вот охота там за террористами, и все равно это не означает, что при такой борьбе с терроризмом государство освобождается от своих обязанностей по второй статье Конвенции. И то есть и суд определил, и сама конвенция, и сама статья определяет, что вторая и третья статья, они не подлежат отклонению. Отклонение в пользу национальной безопасности, национальной угрозы. Несмотря на то, что, разумеется, признается право государства на собственную защиту, и, разумеется, на защиту своих граждан, подчиненных, но с другой стороны, это не означает, что государство может там, левое право вокруг себя убивать людей, обосновывая это борьбой с терроризмом, и не нести за это никакой ответственности. Вот это вот тоже право на жизнь охраняется законом, это означает, что государство должно всегда иметь, создавать те структуры, те тоже законодательные нормы, условия, которые обеспечивают вот эту вот охрану жизни и тоже строгим образом регулируют применение силы, тем более силы, которая, значит, приводит, может привести к смерти со стороны органов власти. Это, опять же, может кажется абсолютно как бы логичным аргументом, это само собой разумеется, но это совсем не собой, можно сказать, не само собой разумеется, когда речь идет вот о, конечно, серьезнейшей проблеме терроризма или борьбы с организованной преступностью, государство говорит, но ничего не поделаешь, но нам приходится в рамках более высоких интересов все-таки вот падают, вот будут жертвы, ничего не поделаешь. Война есть война, но это не война. То есть война это вот определенное, есть на это имеет значение, а все иное это должно быть регулировано законом и подвергнуто тоже надзору, как и со стороны тех органов, кто прокурорского надзора и тоже судебного надзора. Нельзя исключать из сферы действия. Опять же, эти дела, может быть, вам покажутся, не знаю, вот я немножко с Леонидом сегодня разговаривал, может, это покажется, но вот у нас это еще, мы до этого не дошли, у нас это не тот уровень еще вот, правового государства. Я должен сказать, все те же проблемы встречались тоже в Великобритании, вот дела, которые мы с вами посмотрим, дело Маккер, где государство совершенно не собиралось как бы нести ответственность должным образом за свои действия и укрывало говоря в оперативных целях уже те инструкции, по которым действовали военнослужащие или оперативники. И таким образом суд, мы увидим, приходил к выводу, что это не соответствует второй статье конвенции. Но самый живой пример, я думаю, это сегодня было в новостях, повторно это, опять же, после теракта в Лондоне, когда вот полторы недели назад полиция убила этого молодого человека из Бразилии, который, в общем, был абсолютно невиновен. И это дело, я уверен, пройдет много-много лет, это дело дойдет до Европейского суда. Вот сейчас, вот сегодня утром я слышал, семья приехала, объявила, что они хотят полное расследование и наказание тех, привлечение к уголовной ответственности, наказание тех, кто несет ответственность за смерть этого молодого человека. И, конечно, будет очень интересно видеть, и вот как оказалось, что уже долгое время лондонская полиция ходит с инструкцией моментально стрелять и убивать тех людей, которые вот подозреваются, что они могут совершить террористический акт. Опять же, это очень все понятно с точки зрения того, что, разумеется, предотвратить теракт, человек взорвет других людей, это необходимо. Это, знаете, это на себе это чувствуется. Я когда приехал в сентябре в Москву, я как раз каждый раз проезжал на станции метро мимо Рижской, там как раз где женщина взорвалась только что. Ее как раз не пустили в метро, и она взорвалась там у входа в Рижский вокзал. То есть это, разумеется, это очень ощущимо, это все очень понятно, что против этого нужно действовать. Но и Европейский суд каждый раз говорит, мы очень хорошо понимаем те проблемы, с которыми встречается государство при борьбе с терроризмом, и, разумеется, и защиты своих граждан. Но это никак не может исключить обязан государство, чтобы эти меры, которые оно предпринимает, чтобы они были только в соответствии с законом, чтобы это было гласно, чтобы это было известно, чтобы это не было каким-то тайным действием, которое, в общем, в конце концов, никаким образом не проверяется потом общественностью, особенно не проверяется тем лицам, которые потерпели от этого. Исключения, которые сформулированы тоже во второй статье конвенции, второй пункт, вы сами можете прочитать, что не рассматривается нарушением второй статьи конвенции, когда они действия являются результатом абсолютно необходимого применения силы. Это не означает, во-первых, это не означает, что этот пункт санкционирует намеренное лишение жизни. Исходное правило второй статьи – это то, что государство должно максимально ограничить потерю жизни, вид, с которым она сталкивается. Когда речь, например, идет о боевых действиях, или когда речь идет о, ну, условия сами само собой разумеются, когда защита любого лица от противоправного насилия, осуществление законного задержания или предотвращение побега лица, которое находится под стражей, на законных основаниях, это тоже достаточно важно. И подавление бунта и мятежа, но это не очень часто встречается. Хотя вот есть такое турецкое дело, мы посмотрим, где убили участников демонстрации. Предполагается, что органы власти, оперативники действуют для защиты вот этих вот целей. Это не значит, что тот факт, что они действуют в рамках защиты вот этих вот законных, так называемых, целей, означает, что они, тогда имеют право, убивать. Вот это им дает санкцию на убийство человека. Все равно при своих действиях все органы власти должны действовать согласно этому. Тоже с формулировкой критерия. Абсолютно необходимо применение силы. В этом смысле, тут тоже опять же лондонская ситуация, инструкция органам власти, что вот стрелять на повал, на поражение. У меня достаточно много сомнений есть в отношении этой подобного положения, что нету инструкции того, чтобы сначала каким-то образом попытаться предотвратить теракт, не сразу же убивая человека. Когда мы сейчас более подробно это рассмотрим, как раз что такое абсолютно необходимое применение силы. Давайте на самом деле перейдем на конкретные дела Европейского суда и как это толковалось, и что Европейский суд требует от государства в рамках применения силы. То, о чем я сейчас говорю, это называется, называется отрицательное обязательство государства. То есть, в принципе, государство не должно лишать лиц жизни за исключение строго определенных случаев. Вот эти, кстати, должен сказать, эти три случая, А, Б, С, я их назову, А, Б, С, тоже так еще не написал, А, Б, С, это исчерпывающий список исключений. Других Европейская конвенция не позволяет. Если государство были случаи, когда государство предъявляло другие какие-то обоснования, которые не считали достаточным, чтобы при этих обстоятельствах было необходимо лишить лицо жизни, то это не принималось Европейским судом прав человека. Люда, я не знаю, а дело начало, это начало против Болгарии. Где-нибудь есть перевод уже?
Нет, по-моему, в интернете начало. Обзор.
Обзор, да? Проблема формулировки первого исключения. Когда речь идет о защите прав других лиц, это достаточно широко, конечно, можно толковать. И, разумеется, защита прав других лиц, когда речь идет о угрозе терактов, например, или когда речь идет о, например, не только даже терактов, когда действия против просто преступников, которые берут заложников, тем там заложников, не знаю, в банке, например, или заложников, были дела, просто мужчина, было дело против Кипра, мужчины, который свою жену, он там сошел с ума и взял под заложники свою жену, и, в общем, ей угрожал. И в конце концов при операции, при их освобождении застрелили, как и его, но и при этом же погибла его жена. И, разумеется, эти ситуации встречаются достаточно часто. Значит, суд толковал критерии, что такое абсолютно необходимое применение силы. Первый элемент, который требует от государства суд для определения, было ли применение силы абсолютно необходимым, и абсолютно необходимым, потому что оно собой повлекло смерть или очень серьезную угрозу жизни человека, то это, значит, вопрос, что когда органы власти проводят определенные операции, спецоперации, они должны ставить условия планирования, организации и контроля за этой операцией. И вот как здесь написано, они должны быть адекватными, направлены на минимизацию, если я правильно это написал, риска потери жизни. В рабочих группах сегодня будет дело Маккер, да? Не Маккан. Тогда я вкратце вам расскажу о деле Маккан. Дело Маккан шло как раз, это достаточно знакомый сценарий, о группе ирландских террористов, то есть это было известно, что это даже было известно, что уже террористы, которые приехали в Гибралтар. И там по оперативной операции планировали совершить теракт, взорвать бомбу рядом с военной базой, Великобританской военной базой. Это была оперативная информация. Их пустили, то есть уже знали, кто они такие. Были фотографии, были их имена, и даже там имена, которые они, может быть, могли бы воспользоваться, то есть их подставные имена. Их пустили, когда они прилетели в Гибралтар, потому что, когда потом задали вопрос, а почему же вы их пустили, таких опасных террористов, сказали, что на тот момент у нас не было еще достаточно доказательств, уже оснований, чтобы их уже задержать, подозрения, что они совершение или, во всяком случае, подготовки террористического акта. Хотя, как оказалось, потом было достаточно много оперативной информации о том, что как они подготовились, куда они едут, что они будут делать. Их пустили. Потом в какой-то момент, значит, за ними, разумеется, все время следили спецслужбы. И в какой-то момент, значит, казалось спецслужбам, что вот уже они едут в своих машинах, которые уже заминированы, вероятно. Они едут уже на место, где будут совершать преступления. То есть уже была создалась очень опасная ситуация для всех, для окружающей среды. И в какой-то момент обратили внимание спецслужбы, то есть когда они их вызвали, позвали. И в принципе, с целью их задержать, как говорят великобританские власти, они это представляли в суде, цель операции была их задержание и потом осуждение каких-то преступников, террористов. Но что произошло, в конце концов, в момент, когда был процесс задержания, обернулись вот эти вот, речь шла о четырех лицах, они как-то резко обернулись в сторону спецслужб, оперативников. Какой-то один из них вроде полез в карман пиджака или куртки И по оперативной информации у них должны были быть бомбы, которые эти бомбы, то есть машины должны были быть заминированы, и эти бомбы могли просто нажатием кнопки вот, пульт управления должны были взорваться. И в этот момент, значит, спецслужбы открыли огонь на поражение непосредственно, то есть это не то, что был огонь на ранение человека и там, попасть в ногу, там, не знаю куда, чтобы его... А это было там, в каждого посадили достаточно большое количество пуль, чтобы человек уже не вставал. И, по-моему, сейчас этого молодого человека в Англии тоже 16 пуль его засадили или что-то такое. То есть когда он уже был на земле, то есть его повалили, потом еще в него засадили 16 пуль. То есть это интересный такой момент. И их всех застрелили. Оказалось, никаких взрывчаток у них с собой не было, никакого пульта управления у этих вот МКН никакого с собой не было. И, хотя это были люди, которые даже раньше подозревались, и даже были судимы за определенную причастность к терроризму, в данный момент, в момент их поражения, убили, у них ничего с собой не было. И, ну, разумеется, была целая процедура. И суд значит, рассматривал вопросы, вот насколько адекватно вы подготовились к этой операции, насколько адекватно действовали ваши органы, оперативники, и должно ли бы это было, была ли вот это вот применение подобной огнестрельной силы необходимо, должно было бы привести к смерти этих людей, какими плохими вы бы их не считали. Суд пришел к выводу, это я немножко прыгнул, сейчас подготовка оперативников. Те лица, которые уже производили задержание, пытались совершить задержание вот этих четверых, они получили, в самом деле, оперативную информацию, что вот они едут большой там вероятностью, что эта машина, значит, не заминирована, они едут уже совершить преступление, то есть эта машина может взорваться, это находилось в момент задержания, почему-то было достаточно в таком людном пункте, то есть их не попытались никак отделить от публики, а это было такое достаточно опасное место, и что вот они могут в любой момент залезть в карман и взорвать эту бомбу. И суд пришел к тому, что вот та информация, на которой действовали оперативники, она была для них адекватной, в этих условиях они могли, это их реакция была в данный момент уже адекватная. Подобная ситуация, вот это дело Исаева, это тоже входит в круг вот первых, называемых, чеченских дел, которые только что рассмотрели в Европейском суде. Дело Исаева, там речь шла, может, вы, наверное, слышали, когда была бомбежка колонны беженцев, которая, значит, был предоставлен для гражданского, разумеется, мирного населения, был коридор предоставлен, ну, так им объявили, был предоставлен коридор из Грозного, и, в конце концов, лица дошли до блокпоста. В этот день, когда объявили этот коридор, их на этом блокпосте их остановили. И какая там Бакинская-Гродненская, да, дорога называется. Их остановили на блокпосте, и это, значит, это были семьи, это был Красный Крест, ехал в этой колонии. И их отправили обратно. И когда они ехали обратно, налетели самолеты, то есть истребители, и начали бомбить эту колонну беженцев, переселенцев. И вот убили большое количество людей, ну, в том числе вот родственников Исаева. И здесь вот Европейский суд рассматривает это дело, он посмотрел тоже на насколько вот насколько адекватно действовали вот эти вот истребители, военнослужащие по соответствии с той информацией, которую они должны были иметь. Они должны были, и оказалось, что у них просто даже не было информации о том, что есть вот этот вот гуманитарный коридор. Не было информации о том, с ними не согласовали тот факт, что, во-первых, этот коридор был создан, не согласован был тот факт, что на блокпосте по непонятным причинам отправили людей обратно ехать. И к тому же, значит, вот они открыли огонь, потому что полагали, что, может быть, в этой колонии находятся боевики. В конце концов, никаких боевиков и даже следов от боевиков в этой колонии беженцев не нашли. Единственное, что, то есть, кроме того, что погибло достаточно большое количество мирного населения, разбомбили грузовик Красного Креста. То есть, и суд, это был один суд, пришел к выводу, что была нарушена вторая статья конвенции, в том числе и один из элементов, который, значит, при определении, было ли это действие необходимо, можно ли, идет ли здесь речь абсолютно необходимо применение такой огнестрельной, такого оружия, таких мер, то это был один из элементов, который как бы не действовал не в пользу государства. Ну вот даже если возвращаясь к делу Маккана, даже если уже во время самой спецоперации действовали уже на оперативники на информацию, что вот люди могут вот-вот взорваться и их нужно убить, потому что иначе последствия будут наиболее серьезные. Серьезно для окружающих. Суд потом, значит, посмотрел на эти вопросы, значит, планирование организации контроля за операцией. Суд требует, чтобы это было адекватно, суду, но и тоже в ходе расследования здесь национальной процедуры были предоставлены все эти доводы, чтобы государство должно оправдывать подобное действие. Если действие организации влекут за собой смерть, то оно должно объяснить, каким критериям, каким элементам, как планировалось подобное мероприятие, операция, и почему невозможно было там прибегать к другим, к иным мерам действия. Потому что даже право преступника и даже, возможно, подозреваемого террориста на жизнь охраняется, тем более, что, как это оказывается, все еще на практике, часто очень при этом погибают невинные лица. Поэтому вот эта вот борьба с преступностью, с организованной преступностью, с терроризмом, она все не оправдывает. И в данном деле суд, очень детально проанализировав те материалы дела, которые ему были предоставлены, пришел к выводу тому, что сбор информации был неадекватный спецслужбами, оперативными службами, что оценивание риска, что вот в это, дело в том, что вот этих людей застрелили 15-го, что ли, сентября, а ожидалось, что сам теракт будет 17 или 18. Ну, да, не важно, в общем, не в тот же день это было. И, то есть, власти не объяснили, почему они именно была необходимость полагать, их застрелить именно в этот день, и полагать, что вот сейчас они уже везут эти взрывчатки, и сейчас вот они могут в любой момент взорваться. В общем, целый ряд. Это дело, кстати, было переведено на русский язык. У меня здесь одна копия есть с собой, так что если вы хотите, можете посмотреть, но в любом случае есть сборники, где это дело расписано достаточно подробно. И суд пришел к выводу, что подготовка этой операции была недостаточно адекватной для того, чтобы вот установить вот эту абсолютную необходимость применение такой огнестрельной силы. Я думаю, что пример, самый такой громкий пример в России, это дело операции тогда заложников, когда брали заложников в Норд-Осте, и как на это отреагировали спецслужбы. Я полагаю, сейчас я слышу, что дело какое-то идет сейчас, вот возбудили, то есть потерпевшие возбудили, попросили. Я думаю, не знаю, идет ли сейчас уголовное дело, и во всяком случае, я знаю, что гражданские иски были предъявлены. Разумеется, в данной операции, спецоперации, власти должны были сделать что-то, чтобы остановить эту ситуацию, вот, то, что взяли заложников. И насколько было видно подготовка, насколько вот, террористы, их подготовленность, мера вооружения, что на них были тоже опыты. Разумеется, я думаю, что сложно прийти к другому выводу, чем что, во всяком случае, те, кто взяли в заложник террористов, что их нужно было убить. Риск был для всех, разумеется, для всех присутствующих слишком большой. Но у меня, это мое собственное мнение, немножко, может, со стороны, но тот способ, который применили в конце концов власти, и посмотреть на тех невинных людей, которые при этом погибли, у меня возникает достаточно много вопросов, насколько эта операция была адекватна. Может, у вас, скажите, у вас другое на это мнение. Но, по-моему, это все еще в России тоже достаточно спорный вопрос, насколько это была адекватная операция, и почему должно это было использовать этого газа, почему это должно было повлечь с собой смерть стольких невинных людей. Посмотрим. Это даже известно вообще что-нибудь, как это сейчас продвигается, это дело, продвигается оно или нет?
Ну, сейчас, по-моему, СМИ не очень много внимания этому уделяют. Единственное, что я могу сказать, что была очень неоднозначная практика по искам потерпевших государств, потому что очень долго не могли определиться с ответчиком, то это будет московское правительство, либо это будет Российская Федерация. И было очень много отказанных решений по компенсации. А потом начались какие-то решения, по которым стали удовлетворять. Но опять же там размеры компенсации, понятно, что были достаточно смешные. Но тем не менее совершенно однозначно, что Трунов, по-моему, эти дела.
Да.
Что у него, в общем-то, была однозначная практика, что это дело для Европейского суда.
Ну, то есть большая часть. Ну, это дойдет до Европейского суда, потому что в любом случае. Это, ну, посмотрим элементы, у меня достаточно много сомнений, вот на основании дела Хаши, вот если посмотрим на дело Исаевой, то сомнений, насколько это адекватно на самом деле пройдет национальная процедура. Сейчас посмотрим, что мы сделаем, это уже как раз на второе, да, отложить обязательства. Ну, как раз по времени проходит. Что еще попадает по действию, то, что назову отрицательное обязательство второй статьи конвенции, это смерть вот, в местах лишения свободы, или когда лицо находится в руках федеральных сил. В принципе, это само собой разумеется. Человек однозначно такое правило, человек, который находится в руках властей, если он попадает в руки в здоровом состоянии, а выходит в очень нездоровом состоянии или мертвым, то разумеется, за эту смерть человека несет ответственность государства. Но часто возникает вопрос, на самом деле, в какой мере несет государство ответственность за смерть. И вот в некоторых делах это было достаточно спорным вопросом. Изначально бремя доказывания возлагается на заявителя, на на, ну, если человек, разумеется, умер, то, то его, его родственники должны доказать вне всякого разумного, по-моему, да?
Неразумного.
Без всякого разумного сомнения, это немножко термин, термин из англо-американского права. Немножко странно, что этот термин здесь используется, потому что это он используется на самом деле в уголовных процессах, где, где сказано, что должно, вина должна быть доказана, то есть обратно к презумпции невиновности, вина должна быть доказана без подозреваемого, подсудимого, без всякого сомнения. А здесь, в такой ситуации, суд почему-то вот такую начал с такой критерии, что заявитель должен доказать без всякого разумного сомнения, что именно вот убили заявителя власти, а это очень часто сложно доказать, потому что, разумеется, если человек находится в месте лишения свободы, неизвестно, только, администрация там, или вот если его задержали, вот эта ситуация в Чечне, его задержали федеральные войска, то находится, разумеется, под полной, исключительной властью государства. И если после этого человек находится в смерти, или он пропадает, это тоже вторая статья применяется к случаям исчезновения лиц, то, то конечно, должно государство каким-то образом отчитаться. Прошу прощения за почерк. Вообще, с 10-летнего возраста я так особо написал. А теперь уже компьютер. Если что не сможете прочитать, скажите. Вот два важных турецких дела. Танли, Сальман. Дело Тальман мы будем... Нет, Танли. Как раз будем еще подробно рассматривать рабочую группу. Поэтому я сейчас не слишком вам об этом скажу. Но это оба случая, Танли и Сальман, когда человека взяли под стражу, оперативники в Турции, это все турецкие дела, при контртеррористической акции, операции, и потом достаточно быстро у человека, потом опять отдали семье, уже мертвого, сказав, что он... Он умер от остановилось сердце. Молодые были люди, без сердечных, без проблем, без какой-то истории болезни в этой области. И вот почему-то, без особого дальше объяснения, да, и вот в самом деле даже, как называется, патология, ну, расследование. Нет, имею в виду, как называется, расследование, вскрытие, да, расследование показало, да, человек в самом деле у него остановилось сердце. Просто именно там, да, может быть, был разрыв сердца. Но это, разумеется, не было достаточным объяснением с точки зрения суда. И, не, и власти, на самом деле, говорили, но мы опровергаем тот факт, что вот власти, именно... Кто может подтвердить или доказать, что именно мы проводили определенные действия, которые привели к смерти этого человека. Хотя, например, в деле Сальмана потом, против Турции потом оказалось, что когда его, в конце концов, все-таки у него посмотрели третьи, во-первых, сама семья, и, во-вторых, третьи независимые лица, врачи, то оказалось, что на нем были следы побоев, и, в общем, и что, в общем, объясняло-то на самом деле причину смерти, что, а то, что сердце остановилось в результате этого, это уже неудивительно. И тут эту практику, вот это вот все-таки как-то вот бремя доказывания, суд сам пришел к выводу, что это нужно нюансировать. И вот он пришел к выводу, что, что ответственность государства тоже может следовать из вот этого доказывания. Это один из переводов, есть разные переводы этой формулировки. Но доказывание может следовать из существования сильных, ясных и, вот тут написано, согласованных показаний, соответствующих друг другу показаний и неоспоримых презумпций. Самое главное, вот то, что я сказал, если человек, в принципе, уже презумпция такая, что если человек входит, попадает под власть, будь то лишение свободы или другое задержание органов власти, то и он выходит в совсем другом состоянии, разумеется, как правило, худшее, то за это уже несет ответственность государство. И без адекватного и хорошего объяснения того, как все-таки как поступила смерть и из-за чего это произошло, тогда суд придет к выводу того, что имело место нарушение со стороны государства второй статьи конвенции. То, что касается исчезновения, то тоже это было в третьих делах, когда люди пропадали, но были показания того, то есть были свидетельские показания, что от семьи или от других, или может быть каких-то вот уже официальных документов, что проводилась спецоперация, что человека задержали в определенный момент власти, то если он не объявился через 4-5 года, то все-таки исходит из того, что все больше и больше, что и как бы он его признает уже умершим, и что за это несет ответственность государства. Но опять же, на практике России, опять же, сегодня же это было в новостях, дело Умане, да, его зовут, это человек, которого в сентябре задержали в Москве. Оказалось, в самом деле, что он ехал в заминированной машине, не совсем понятно, был бывший полковник, бывший военнослужащий, в таком случае. И вот сейчас вот идет расследование того, как и на следующий день он был мертв. Да. Я думаю, что... Ну, сейчас закончу просто планы. Я думаю, что именно это дело, да, вероятно, сейчас тоже сейчас идет уголовное расследование уже. Задержали двух лиц, которые за это несут ответственность. Но это именно тот пример дела, когда под полную компетенцию государства попадает эта ответственность. Как раз.
Спасибо.
Единственное, к сожалению, не было времени на вопросы. Давайте сейчас после кофе-брейка немножко, если у вас будут вопросы, а потом уже перейдем к следующей части.
Да, мы перейдем сейчас к следующей части.